Мрак. Книга третья. Автор «Мартовский кот». Читает Никита Баренбаум. Глава первая. На улице шел долгожданный снег. Огромные хлопья сыпались с неба, кружась и исполняя друг с другом удивительные красоты танец под одну только им слышимую музыку. Они падали на заждавшуюся их, скукожившуюся без одежды промерзшую землю, и, казалось, тихо шептали ей что-то, стараясь улечься поплотнее и поскорее согреть свою старую подругу. Луна настырно выглядывала из промежутков низких облаков, смотрела со своих высот на это древнее таинство и со всех сил светила, придавая ему налет мистики и позволяя и этим странным существам, людям, любоваться подобным зрелищем. А я сидела вовсю материл про себя эту красоту, а особенно чертову луну. Эта желтобокая падла могла изрядно попортить мне кровь, причем не исключено, что и в буквальном смысле. Облачность пропускала нехилое количество света, а значит, я же сейчас буду как на ладони, если хоть где-то налажаю. Я прислушался. По идее, если караульный не уснул, то он уже должен был зайти и проведать меня, но все не шел, хотя несколько минут назад я точно слышал шаги в подъезде. Однако ждать пришлось еще битых полчаса, пока появился он. Сутулый мужичок лет 50, словно для смеха выреженный в большой ему на пару размеров комок и снабженный подтертым АКСУ, нелепо упирающийся разложенным прикладом куда-то под самый подбородок. Он подошел, внимательно осмотрел меня, потрогал за каким-то чертом наручники, приковывающие меня к батарее, посветил урод в глаза, хмыкнул самодовольно и убрался из моих пенат. Гнида какая! В прошлый его приход я искренне возмутился, что меня весь день не кормят и не поят, а он только хохотнул и обозвал меня предателем Родины. Ну и еще предложил испить из его святого источника, за что услышал много нового интересного о себе, о своих родителях, отличных людях, жаль, что оба мужики, и чуть более далеких предках гиенах. В ответ он покраснел и схватился за автомат, но, слава богу, не выстрелил и лишь приложил мне пару раз по почкам. Вот она, толика власти, попадающая в руки маленьких людей. Странные вещи делает. Тогда я замолчал, конечно, но припомню обязательно. Ох, как припомню. Я та еще скотина злопамятная. Некоторое время еще было слышно, как он слоняется по второй комнате. Потом вышел из квартиры, судя по всему, пошел проверять остальных пленников. Я тут, оказывается, был не один такой. Наличествовали еще несколько. Но, в общем-то, и плевать. Сами пусть за себя отвечают и о себе заботятся. Когда все звуки затихли, я изогнулся и выплюнул ключ от наручников, давно уже надоевший и делавший слюну жуткого привкуса крови. Был он крохотный, но все же мешал. По крайней мере, орать с ним было опасно. Поэтому я даже этому утырку-охраннику гадости говорил хоть и от всей души, но тихо. Разомкнуть задолбавшие браслетики заняло считанные секунды, да еще с минутку потратил на растирание рук слегка затекших, подумал и быстренько разулся. Берцы — отличная штука, особенно если надо кого-нибудь пнуть. Но вот к тихой ходьбе они приспособлены плохо. Тихонько встал и пошел к выходу, аккуратно ставя ногу на всю стопу, боясь, что старые половицы где-то скрипнут. Бог миловал, и до прихожей добрался без единого звука. Входная дверь была приоткрыта. Видно, импровизированный вертухай оставил, дабы слышать, что происходит в камерах. В прихожей было темно, но вот в подъезде свет присутствовал, хоть и слабый. Я пригнулся, практически улегся на пол, и выглянул. Самая обычная подъездная площадка на 4 квартиры. Из моей видно лестницу вниз и открытую дверь возле нее. Откуда-то оттуда и падал свет, но не из прихожей. Где-то в глубине квартиры явно стоял светильник. Наверняка и мне туда. Поднялся, продышался, успокаивая разошедшееся сердечко, и также тихо вывалился на площадку. Молнией метнулся к нужной квартире и замер у двери, прислушиваясь. «Бля, он там чем занимается?» Я покрутил головой в немом восхищении, но тут же вытянул все лишнее из головы и осторожно, еле высунувшись, заглянул внутрь. Ни черта не видно все еще. Напротив двери явно санузел. Направо закрытые двойные двери, свет льется из-за угла. Но характерные звуки продолжались. А себе квартиру-то поприличнее выбрал, урод. Вон, ремонт явно свеженький, не то что в моей, живо напомнивший раннее детство. Надеюсь, и полы здесь заливали, а не деревянные. Зашел внутрь, вжался в стену и поскользил вперед. Так и есть, кругом я прав. И полы залитые, и сидит охранник на кухне, на угловом диване. Расположился он боком ко мне и был занят важным делом. В одной руке держал здоровенный смартфон, а в другой, не такой здоровенный, не скажу что, но отвратительно было в любом случае. Эх, жаль, мой катран остался у Фоменки, как бы сейчас пригодился. Но пришлось ждать. Слава богу, недолго. Буквально через пару минут хмырь задергался, напрягся, коротко что-то простонал и расслабленно откинулся на спинку дивана. «Так-то, получается, красиво уйдет падаль, можно сказать, на пике. Хе-хе». Я тихонько поднялся и прошмыгнул дальше по коридору. Мужик что-то заподозрил, только когда я уже влетел в кухню, но успел только открыть глаза. Горло, смятое ребром ладони в кашу, не позволило ему заорать, а я еще дополнительно прикрыл ему пасть рукой и прижал дергающееся тело к дивану. Когда конвульсии закончились, я огляделся. Увидел какую-то тряпку на гарнитуре и брезгливо обтер себя. Эта скотина успела меня своими руками заляпать. Тьфу, мерзость какая! Отобрал все оружие. АКСУ, два магазина к нему и плохонький нож даже без ножен. Поморщился, но пробил похотливому ублюдку висок ножом и утащил его в комнату, подальше с глаз. Телефон тоже забрал, мельком подивившись прихотливости вкусов некоторых индивидуумов. Нет, не на марку телефонов, Huawei обычный, только с огромным экраном, а количеству и разнообразию людей на видео. И ведь не в интернете нашел сейчас, явно хоронил, урод. Дальше было дело техники. Также тихонько вернулся к себе, чуть поковырялся и приоткрыл окно, осторожно выглянул. Там периодически прохаживался еще один, как минимум караульный. Как же, тюрьму охраняют по всем правилам. Но не часто, эдак раз в 20-25 минут. Не заметил его, но решил не торопиться. Как говорил мой взводный еще по срочке, «Торопись не спеша, на пиздюля всегда успеешь». Не дурак он был, хитрый маленький татарин. Ждать пришлось минут 10. Внизу проскрипели неторопливые шаги. По окнам пробежался свет фонарика, и вскоре все затихло. Я на всякий случай обождал еще 5 минуточек. Выглянул, примерился и сиганул вниз. Приземлился мягко, как учили, перекатился под стену и замер. Под моим окном, по идее, был импровизированный склад, если верить Фоменке. И заметить меня были не должны, но мало ли. Нет, тихо. Никто не выбежал и даже не заорал. Но сучий снег. Сейчас же, даже без собак меня найти можно будет, как того зайца. Я молча погрозил небесам кулаком, подхватился и, согнувшись в 3 погибели, чтобы не высовываться в окна, рванул вдоль дома, стараясь как можно меньше скрипеть снегом под ногами. Впрочем, судя по всему, зря, потому что, когда я добрался до угла здания и выглянул в проход, услышал довольно громкие разговоры нескольких людей. Ну и славно, ну и хорошо. Базарьте погромче и подольше, целее будете. Пригнулся еще ниже и едва ли не ползком перебрался через узенькую дорожку у дома, мельком дернувшись от смешка. Вот хохма будет, если Фоменко меня развел, и сейчас кто-то наблюдает за мной. Пока мои грустные подозрения не оправдывались. Сразу за дорожкой начинался маленький лесок, высаженный когда-то, видимо, чтобы прикрыть дома от шума от железнодорожного транспорта. Я пошел по самому краю, буквально в 2 метра от дороги, надеясь хоть так чуть сбить со следа, если все же кинуться искать в ближайшее время. Если к утру, например, то и черт с ними. Я уже далеко буду, да и падающий снег все скроет. Толстый слой полы хвои под ногами отлично скрывал шаги, а деревья давали богатую тень, так что видимость была довольно поганой. Именно поэтому я заметил лишнего персонажа, уже практически воткнувшись в него. И зря я жаловался на свою реакцию. Вполне ничего еще. Вон, Парнище в полтора раза моложе меня среагировал гораздо медленней. «Не дури», — тихо, почти шепотом сказал я. «И не вздумай орать». «Нет», — Пашка вздрогнул и замер. Но его рука почти незаметно потянулась к висящему на плече автомату. «Нет-нет-нет, у меня приказ, я за старшего над караулом». Последнее утверждение могло бы показаться странным, но не сейчас. Фоменко разделил свою группировку и всех гражданских оставил в поселке. С остальными же якобы отправился воевать в Ачинск. Впрочем, если он мне не насвистел, то и группировка формально была не только его. Весь Мирняк был в подчинении некоего Топалова, бывшего некогда большой областной шишкой, а потом прибившегося к воякам и занявшего какой-то не очень понятный, но высокий пост. Вообще, судя по рассказу полковника, там тоже тот еще бардак был. Лесовой являлся стопроцентно боевым командиром, толковым, хватким, но абсолютно не приспособленным к ситуациям вроде нынешней, и полной автономности для своего войска не мог даже представить. Спасти по округе и натащить к себе гражданских мог, но что с ними делать дальше, представлял плохо. А тут и подвернулся тот самый Топалов и попер по головам. Потом появился центр, который приказал взять под контроль соседний регион и обосноваться там, что весьма удачно совпало по времени с и так планировавшейся вылазкой в Мариинск. И Лесовой, недолго думая, сбагрил всю свою головную боль на Фоменко. И часть гражданских из тех, что до сих пор были обузой в части, а с ними и Топалова в довесок. Нач разведки поскрипел зубами, поматерился, выпил вечером водки и решил попробовать сыграть в свою игру. И теперь якобы рвал последнюю связующую ниточку. Ну, или сбрасывал последние оковы, так даже точнее. Хотя мне еще тогда показалось, что Фоменко к чему-то такому готовился, так что не особо удивил. Этим утром ему поступил недвусмысленный приказ – Ачинск зачистить, не считаясь затратами и потерями. Потерями противник, само собой, своих следует по возможности беречь. Хоть группировка была и не маленькая, но и удерживать город предполагалось достаточно долго, до прибытия поддержки либо Сомска, либо аж из Читы. Там во все времена было овер до хера частей, и сейчас они остались верны Москве. А учитывая расстояние и подступающую зиму, то стоять Фоменко в одно рыло против потенциально возможных штурмов красноярских бунтовщиков мог и месяц, и полгода. Кроме того, высокое начальство, выслушав текущую обстановку, предложило договориться с бандой беспредельщиков, которые наверняка пошли бы на такое сотрудничество, ибо впереди долгая и холодная зима, которую любой здравомыслящий человек захочет провести в городе, а не в полях. Правды ради, потом оно же добавило, что после операции банду можно и обнулить, но можно и придержать, на всякий, так сказать, пожарный случай. И это окончательно сломало бедного Фоменко. Если до этого, по его словам, у него нет-нет да проскакивали мысли, а точно ли я все правильно делаю, я же присягу давал, и все такое прочее, то теперь он точно решил, что с нынешним командованием ему не по пути. А вот Нинахова он знал лично. Правда, еще в начале нулевых годов в Чечне, где под его командованием гонял бородачей и даже в небезызвестном Понтийском ущелье успел повоевать бок о бок. Нет, иллюзий особых Фоменко не питал. За прошедшие почти два десятка лет могло многое измениться, и Нинахов вполне мог оказаться еще более неприятным фруктом, чем нынешнее командование, но... Как известно, единственным, что оставалось на дне ящика Пандоры, была надежда, на которую подполковник и рассчитывал. Как итог, Фоменко с помощью самых проверенных связистов выловил таки местное командование, договорился о сотрудничестве и поехал громить банду, но оставшимся в поселке гражданским было это преподнесено как строжайшее следование приказу, то есть зачистка Ачинска. Ибо Топалов абсолютно точно бы с чистой совестью в мгновение ока доложил кому надо. Была вероятность, и объективно эдак под 100%, что и в рядах зеленых у Фоменко есть кто-то, кто настучит наверх. Но это уже неизбежные на море случайности. Что же касается меня, то большие дяденьки недвусмысленно велели меня задержать и вертать назад, хотя бы в Кемерово, откуда меня при первой же возможности этапируют в Первопрестольную. Желающих добраться до моей тушки было двое, и каждый тянул одеяло на себя. Но, как и было озвучено, большой разницы лично для меня не было. Уж точно не на ужин при свечах меня позовут оба. А если даже и так, то тем более нахрен, я не по этой части. Посему Фоменко решил напоследок еще и вот так напакостить, заранее обговорив все и дав мне ключик от наручников, в которые сам же и заковал, а заодно от щедрот, и водник мой пообещал оставить в оговоренном месте, но все с тем же условием, что я доберусь до Железногорска и передам посылку. Я, кстати, догадываюсь, почему именно туда. И зато Солнечный, тоже так интересующий Фоменко, в мою теорию укладывается идеально. Железногорск чем известен? Атомной промышленностью, производством спутников и, если мне не изменяет память, маленькой АЭС, то ли законсервированной, то ли нет. А в Солнечном стоит уже, не помню какая по номеру, дивизия РВСН.
Примечание. РВСН. Ракетные войска стратегического назначения.
Вывод? Это сила, с которой и Москва должна считаться. Помимо того, что в таких вот закрытых городках должны были гораздо лучше перенести наступление всеобщего пиздеца. Был еще один момент, неприятно царапавший меня и явно не радующий противника. Оставить гражданских без хоть какой-то охраны, пусть и в уже зачищенном поселке, он не мог. Поэтому более-менее умеющие держать оружие выставлялись на посты. И на случай какого шального мертвяка, и просто на всякий случай. Ну и тюрьму, конечно, охраняли. И вот эти ребята могли попасться мне на пути, что бесспорно понесет за собой определенные последствия. Меня, понятно, заботила собственная тушка. А вот полковник с чего-то забеспокоился о Мирнике. Вроде как после входа в Ачинск и окончательного там закрепления, он намеревался и этих бедолаг туда перетянуть, за некоторыми исключениями. Те, кто уже точно был замечен в сотрудничестве с другой стороной или совсем уж бесперспективен, были свободны в выборе своего пути, нахер или на тот свет, и хотел обойтись без лишних жертв. Но как это гарантировать, чтобы и не вызвать раньше времени подозрений в центре, и мне не склеить ласты, он не знал, как и я. И вот чем-то таким сейчас и запахло. «Не дергайся, дурак, пристрелю же!» — прошипел я. «Блядь, я не хочу в него стрелять. Даже помимо того, что тогда сразу можно будет ставить крест на попытке уйти тихо».